С новостями нас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Марк Штильман. Главные темы программы. В Белоруссии проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. Комментарии на тему белорусских выборов. Вас ждут актуальные интервью и репортажи. Обзор американских еженедельников, исторический календарь на будущую неделю, рубрики «Ключевое слово. Моя неделя». Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». В Беларуси сегодня проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания. Что происходит в данную минуту на избирательных участках, мы узнаем у нашего корреспондента в Минске Виталия Цыганкова. Он на связи со студией. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте. Ну, сейчас идет голосование, и я сначала скажу, что на данный момент на 110 мест в Палате представителей претендует всего 263 депутата, из них около 60 от оппозиции. Можно сказать, что цифра эта менялась очень динамично. Например, вчера на площади независимости два кандидата в депутаты от Европейской коалиции, Виктор Концевенко и Василий Вавренюк, провели акцию протеста против, как они считают, избирательного фарса. Они публично сожгли свои кандидатские удостоверения перед зданием Центра избиркома. Это уже не первый протест кандидатов. 16 сентября в Минске пять кандидатов в депутаты от Объединенной гражданской партии заявили, что снимают свои кандидатуры с парламентских выборов в знак протеста против того, что типографии отказались печатать их предвыборную продукцию. Можно отметить, что пять дней с 23 сентября проходило досрочное голосование. В Беларуси для того, чтобы проголосовать досрочно, не нужно никаких оснований или открепительных талонов. Голосовать может любой избиратель. Оппозиция неоднократно выступала против досрочного голосования, заявляя, что именно в это время, в эти дни осуществляются основные фальсификации. И вот, как стало известно сегодня утром, за пять дней досрочного голосования уже проголосовало свыше 26% избирателей. Это очередной рекорд. Никогда в Беларуси в выборах, которые проходили раньше, не было такого большого процента досрочного голосования. И опять-таки оппозиция заявляет, что это говорит о том, какой курс взяла власть на фальсификации на этих выборах. Можно отметить, что сказать об антураже выборов. Вот вы можете пройти по Минску, по другим городам Беларуси и, пройдя несколько кварталов, не заметить никаких признаков избирательной кампании. Даже в своем отчете, в первом промежуточном отчете, миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси дипломатически отметила, цитата, «внешних признаков, свидетельствующих о том, что проходят выборы, наблюдается крайне мало». Очень трудно в этом винить самих участников избирательного процесса. В рамках существующего в стране законодательства никакой другой кампании быть и не может, потому что каждый зарегистрированный кандидат в депутаты получил из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. А использовать собственные средства на избирательную кампанию нельзя. Например, запрещено даже пользоваться личным автомобилем. На сегодняшний день в Беларуси на выборы аккредитовалось 925 международных наблюдателей. 402 наблюдателя приехали по линии СНГ, 465 по линии ОБСЕ. Остальные представляют Центризбиркомы своих стран, либо являются дипломатами, аккредитованными в Минске. И можно сказать, что именно вот такой внешнеполитический аспект белорусских парламентских выборов является самым важным. Именно в это главная интрига. Признает ли эти выборы Запад? Как Запад отнесется к тому, сколько человек от оппозиции будет избрано в Палату представителей? Приведет ли это к снятию санкций? Пропустит ли власть в парламент оппозиционеров? И если пропустит, то сколько и кого именно? Это основные интриги сегодняшних парламентских выборов в Беларуси.
Спасибо большое, Виталий. Мы ждем вас на связи в программе «Время свободы». Она начнется в 15.00 по московскому времени. А я напомню, что это был наш корреспондент в Минске Виталий Цыганков. Он рассказывал о том, как проходят сегодня выборы в парламент Белоруссии. Буквально за день до сегодняшних выборов в Беларуси перспективы и особенности избирательной кампании мой коллега Андрей Шары обсуждал с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Драгохрустом. Предлагаю послушать запись их беседы.
Выборы проходят очень тихо. Нет ни предвыборной агитации, нет ни митингов. Особо даже нету листовочной кампании. На телевидении кандидаты выступают, но, в общем, в не очень удобное время. Очень низкая конкуренция. На 110 депутатских мест, 270 кандидатов. И, кстати, из них 70 – это оппозиционеры. То есть, ну, оппозиция представлена где-то четверть, пятая часть. Почему так получилось?
Потому что Лукашенко задушил всю предвыборную борьбу.
Ну, во-первых, я сказал, в общем, из 270 – 70 все-таки оппозиционеры. Лукашенко отчасти действительно задушил эту борьбу. Дело, на мой взгляд, все-таки не только в этом. По прежним выборам, ну, всегда есть какие-то возможности и как листовки напечатать, и агитацию вести. Но у меня почему-то такое ощущение, что на этих выборах, скажем, у оппозиции нет темы, нет фокуса, вокруг которого бы вот можно было эту кампанию построить. И телевыступления, да, они очень короткие, по 5 минут давали, но можно сказать и за 5 минут, если есть что сказать. И вот такое очень кислое ощущение, что сказать особо оппозиционерам, в общем-то, и нечего. При всем таком советском антураже, современная Беларусь все-таки это не ремейк СССР. В советские времена все-таки выборы, вокруг этого был какой-то такой пропагандистский шум. Там все время общество было в состоянии политической мобилизации. А тут все тихо, спокойно, и власть как бы подмигивает обществу, говорит, ну, вы же понимаете, ну, надо что-то, парламент какой-то.
Кто пройдет в парламент?
Фокус этой кампании есть. Другое дело, что она очень опосредованно касается избирателей. Это, в общем-то, проблема элиты, проблема власти и оппозиции. Признают, не признают эти выборы. Дело в том, что эта проблема, она как бы встраивается в более широкую проблему. Александр Григорьевич в силу самых разных причин понял, что зависеть от большого старшего любимого брата, в общем-то, хорошо, но становится все более небезопасно. И поэтому начал искать некую другую опору, другое крыло. Речь не в том, что Беларусь завтра пойдет в НАТО, не в том, что, так сказать, натовские танки будут подорше. Речь идет просто о том, чтобы, грубо говоря, сосать двух маток. Для этого, в частности, освободили политзаключенных. Для этого Беларусь, ну, по крайней мере, точно пока не признала Южную Осетию и Абхазию. Для этого делается некое шоу-выборы. И причем насчет этого шоу Лукашенко еще до выборов в интервью агентству Reuters сказал, что ну а что, ну несколько оппозиционеров, я думаю, будет в парламенте, но от них же большого вреда не будет, сказал он тогда. Ну и вот сейчас эта интрига, от какого количества оппозиционеров, с точки зрения Александра Григорьевича, не будет большого вреда, и сколько их туда попадет. Я думаю, что несколько человек попадет. И, в общем-то, надо сказать, что оппозиция, так, я бы сказал, процентов 80 времени провела в глубокомысленных размышлениях, а может нам бойкотировать эти выборы, а то ведь признают, тогда с нами вообще не будут разговаривать, а может все-таки поучаствовать, тем более, что как раз Запад немножко утомленный и этими раздумьями, и тем, что главным ресурсом оппозиции оказывается именно он, Запад, говорит, ребята, а может вы какой-нибудь бы ресурс у себя дома, там, в Беларуси поискали, там, в общем, как бы народ есть, так сказать, выборщики.
Российская тема, связанная с кавказским тяжелым кризисом, с кризисом СНГ, каким-то образом задействована в этих выборах или нет?
Парадоксальным образом тут сложился некий консенсус, потому что оппозиция в большей части прозападная, вовсе не стремилась к признанию фактических результатов Кавказской войны. Лукашенко неожиданно для многих тоже не спешит с признанием автономии. Вот. Единственное, лидер оппозиционной компартии высказался за то, что, в общем-то, их бы стоило признать, но так, я бы сказал, без особого нажима. Ну, высказался. Не то, чтобы он делал это как бы темой кампании. Понятно, что все, в общем-то, побаиваются, что большие будут цены на газ в новом году. Как бывало в Беларуси, скажем, в 95-м году, когда, ну, вот такое жесткое разделение за эти за Запад, эти, так сказать, за Россию. У меня такое впечатление, что этого нет.
Белоруссия в понедельник утром не проснется другой страной после этих выборов. Что-то изменится или нет?
Если все-таки в парламенте окажется, ну, пяток даже оппозиционеров, это все-таки будет отличаться от ситуации, ну, предположим, Казахстана, где круглый ноль, вообще просто нет. Но это, в общем-то, ведь зависит от людей. Мы с вами помним опыт перестройки, выборы 89-го, выборы 90-го года. Но ведь это были выборы в Верховные Советы Советских Республик, так сказать, бессильные люди. Их могли делать сильными. Ну, судя по всему, некая нормализация отношений между Западом и Белоруссией произойдет.
С Юрием Драгохрустом, обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода», беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 16 минут. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. На севере Пакистана похищен гражданин Польши, инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний. В Беларуси сегодня проходят парламентские выборы. В Махачкале в субботу вечером в результате взрыва погибла женщина. Пираты, захватившие в четверг украинское судно у берегов Сомали, снизили сумму выкупа за его освобождение с 35 до 5 миллионов долларов. Признание России, Южной Осетии и Абхазии стало единственным возможной мерой для обеспечения выживания их народов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на сессии Генассамблеи ООН. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Иран выполнять ранее выдвинутые требования о прекращении работ по обогащению урана. Министр обороны России Анатолий Сердюков сегодня отправляется с двухдневным визитом в Индию. В Австрии проходят досрочные парламентские выборы. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Воскресенье. Сегодня, 28 сентября, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича независимый политик и экономист Владимир Милов. Одним из событий уходящей недели стало событие трагическое. В Москве от пуль-киллера погиб герой России Руслан Ямадаев. Следователи пока не говорят о версиях убийства, в отличие от политиков и экспертов. Причем многие из них связывают чрезвычайное происшествие на Смоленской набережной с конфликтом, который развился между братьями Ямадаевыми, Сулимом и Русланом, и руководством Чечни. Во всяком случае, все эксперты не исключают политическую окраску преступления. Подробности у моего коллеги Данила Гальперовича.
Очень громкое убийство в Москве одного из наиболее известных чеченцев было совершено при свете дня и в нескольких сотнях метров от резиденции человека, который в 2004 году вручал Руслану Ямадаеву медаль Героя России. Тем не менее, Владимир Путин никак не отреагировал на смерть человека, который в одной из программ «Радио Свобода» говорил о своем президенте с искренней преданностью.
Он честно подошел. Президент России вот к этому событию, то, что происходило в Чечне, он честно подошел и сказал: друзья, что делаем? Что делаем дальше? Или воюем, или что делаем? Вот все вот поэтому у нас на Кавказе искренность, справедливость очень хорошо воспринимается.
Тогда, в 2006 году, во время этого эфира, Руслан Ямадаев был депутатом Государственной Думы. 24 сентября этого года, уже не будучи членом парламента, он стал жертвой убийства. Первую информацию о котором сообщил журналистам официальный представитель МВД Валерий Грибакин.
Преступление произошло в 17 часов 20 минут у дома номер 10 на Смоленской набережной. Автомашина «Мерседес», в которой находилось два пассажира, остановилась возле светофора. В это время к машине подошел неизвестный, который произвел несколько выстрелов из пистолета. Неизвестный скрылся на иномарке по поручению министра внутренних дел Российской Федерации. Раскрытие этого преступления находится на контроле у начальника департамента уголовного розыска МВД России.
Потом за дело взялся Следственный комитет при прокуратуре России, и, судя по заявлению его представителя Владимира Маркина, Ямадаева убивали наверняка.
От огнестрельных ранений Руслан Ямадаев скончался на месте, а Сергей Кизюн с огнестрельными ранениями груди и предплечья был доставлен в одну из московских больниц. Установлено, что Руслан Ямадаев получил не менее 10 огнестрельных ранений.
Генерал Сергей Кизюн, бывший начальник Руслана Ямадаева во время Второй Чеченской войны, выжил и идет на поправку под охраной в одной из московских больниц. А наблюдатели тем временем гадают, кто мог организовать это убийство. Чеченский политолог Руслан Кутаев уверен, что расчет убийц был именно в том, чтобы все подумали на Рамзана Кадырова.
Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, есть очень много группировок, я не оговорился, до десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику.
Однако люди, знающие ситуацию в Чечне, находят много общего в убийстве Руслана Ямадаева и в том, как раньше умирали оппоненты нынешнего президента Чечни, говорит корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова.
Естественно, вот такие личности для Кадырова, они опасны. Стоит вспомнить расстрел Байсарова. Кстати, Байсарова, командира отряда «Горец», командира отряда ФСБ, расстреляли практически так же, как вот Руслана Ямадаева, тоже в центре Москвы, тоже в упор машина была расстреляна. Потом можно вспомнить убийство Алихана Муцаева. Это тоже такой достаточно оппозиционно настроенный был силовик чеченский. Не очень давно было совершено нападение на командира батальона «Запад» Беслана Элимханова, тоже оппозиционно настроенного Кадырову, и он просто чудом выжил, этот человек, он сейчас в госпитале лежит. Ну, если вот все проанализировать, то становится ясно, что все эти убийства — это как вот звенья одной цепи. Очень сложно сказать, что всех врагов Кадырова убивают совершенно разные люди по разным мотивам, кого-то там кровники, кого-то за бизнес, кого-то еще за что-то, но почему-то исчезают, уничтожаются физически все люди, которых не любил и опасался Кадыров.
Обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий также полагает, что у Рамзана Кадырова были основания как минимум желать Руслану Ямадаеву смерти.
Я думаю, что здесь сказывается какая-то особая черта характера Рамзана Кадырова. Он не прощает неповиновения, не прощает какой-то деятельности по попытке подорвать его позиции. Дело в том, что Ямадаевы пытались все-таки каким-то образом сколотить некое антикадыровское лобби, которое действительно есть в Государственной Думе, которое рассчитывает на то, что рано или поздно удастся пробиться к Медведеву, который, как утверждают, не слишком симпатизирует Кадырову, и после этого каким-то образом развернуть уже, собственно, войну против Кадырова посредством каких-то людей в окружении Медведева.
Сам Рамзан Кадыров выразил уверенность, что убить найдут.
Для того, чтобы раскрыть это преступление, я буду все делать. И это у нас чеченские расследования бывают лучше, чем другие расследования. Почему? Потому что у нас все на слуху бывает. И если завтра, послезавтра все равно это узнают, что, кто это сделал, как это сделал. И если там замешан чеченец, он обязательно это поднимет и озвучит где-то.
При этом Кадыров добавил, что был и остается против Ямадаевых. На похороны своего врага, которые прошли 26 сентября в Гудермесе, чеченский президент не приехал. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Смотрим телевизор. Как всегда, по понедельникам в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 13 до 14. Повтор в 2 ночи. Время московское. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Финансовый кризис в США, политические взгляды кандидатов в президенты, способы регулирования беременности – таковы темы самых интересных публикаций в свежих номерах американских еженедельников «Time» и «Newsweek». Обзор Елены Архиповой.
Сумма в 700 миллиардов долларов, которую администрация Джорджа Буша намерена выделить для спасения финансовой системы Соединенных Штатов, вызвала жаркие дискуссии среди законодателей из обеих партий, пишет Time. Одни считают сумму завышенной, другие, ссылаясь на падение цен на жилье, примерно на 20% за последние два года, утверждают, что государство потеряет около триллиона долларов. Все эти деньги предприниматели рано или поздно должны вернуть. Тем не менее, у законодателей и простых налогоплательщиков возникает масса вопросов. Например, на какое время хватит этих денег? Когда они начнут возвращаться в казну? В правительстве США полагают, что для восстановления потребуется не менее двух лет. Но все сходятся в одном. Необходим строжайший контроль над расходом государственных средств. Деньги из карманов простых американцев не должны уйти на бонусы финансистам с Уолл-стрит, полагает Time.
Как президенту Грузии Михаилу Саакашвили удалось покорить сердце республиканского кандидата в президенты США Джона Маккейна? И почему советники сенатора по международным вопросам слегка этим обеспокоены? Такие вопросы в одной из публикаций обсуждает Newsweek. Грузинский лидер, безусловно, вызывает симпатии окружающих. Он непосредственный и очень обаятельный человек. Саакашвили заливисто смеется над собственными шутками, легко добивается расположения прессы. Он собирает журналистов на брифинге, рассылая смски, и номер его мобильного телефона доступен всем. Нередко грузинский президент устраивает спонтанные застолья для приглашенных. Его жена Сандра считает Михаила импульсивным, но не видит в этом ничего плохого. По ее словам, муж старается не упустить ни одной возможности что-то улучшить и предпочитает делать все быстро. К тому же он свободно говорит на английском, французском, русском и украинском языках. Публичные выступления Саакашвили звучат особенно убедительно, когда он отстаивает свои принципы – приверженность свободе и ненависть к коммунизму. Премьер Путин пришел в бешенство, узнав, что как-то в частной беседе Саакашвили назвал его «Лилипутин». А когда страны НАТО на встрече в Бухаресте выразили готовность в будущем принять Грузию в состав организации, Россия начала подготовку к войне. В результате страны НАТО оказались перед выбором – остановить российскую агрессию против Грузии или в бездействии ожидать, кто станет следующей жертвой Кремля. Советники сенатора Маккейна обеспокоены тем, что тот не пожелал выслушать доводы Москвы. Ведь как настоящий военный, Маккейн должен был усвоить вековую истину. Чтобы бороться с врагом, надо знать его оружие. Пишет журнал Newsweek.
Еженедельник «Таймс» считает, что сегодня главной проблемой Америки остается финансовый кризис. Поэтому Джон Маккейн предпочел бы на время прервать свою предвыборную кампанию и вернуться в Вашингтон, чтобы помочь в решении вопроса о спасательном круге стоимостью в 700 миллиардов долларов бюджетных денег, которые администрация Буша намерена вложить в финансовые институты США. Этот смелый шаг должны по достоинству оценить пока не определившиеся избиратели, полагает «Тайм».
За последние 30 лет американские девочки-подростки стали все реже обращаться к врачам с просьбой сделать аборт. К сожалению, этого нельзя сказать об их старших подругах. Чаще всего беременность прерывают девушки в возрасте 18-19 лет. Социологи объясняют это тем, что в средних школах среди детей проводится серьезная разъяснительная работа на тему сексуального поведения и оказывается помощь в приобретении противозачаточных средств. Так что эта возрастная группа вызывает у социологов меньше беспокойства, чем более старшие. Но эту новость не следует воспринимать как хорошую. Как только девушки заканчивают школу, они перестают получать адекватную помощь от государства в вопросах сохранения здоровья для будущего материнства. Никто не заботится о молодых женщинах, которым исполнилось 20 лет. Отсутствие медицинской страховки не позволяет многим покупать дорогие средства контрацепции. Финансовые проблемы становятся основной причиной, по которой женщины решаются сделать аборт, пишет «Тайм».
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Сегодня, 28 сентября, в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В гостях у ведущего Владимира Баборина писатель Владимир Войнович. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12 часов 30 минут. Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет исторический календарь, сообщение о событиях культурной жизни, рубрики «Ключевое слово», недели «Городская тема». И все это в ближайшие полчаса на волнах Радио «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Двоим членам экипажа затонувшего в Черном море сухогруза «Толстой» удалось спастись. Моряки самостоятельно выбрались на берег и сообщили о своем местонахождении спасателям по мобильному телефону, сообщает «Итартасс». Поиск остальных 8 членов экипажа продолжается. В Веденском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. Неизвестные открыли огонь по милицейскому посту в ночь на воскресенье в районе селения Тазен-Кала, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. На севере Пакистана похищен гражданин Польши. Инженер, сотрудничавший с одной из нефтяных компаний, по данным милиции, похищение произошло недалеко от населенного пункта Пин-Султани. Злоумышленники смертельно ранили двух водителей и охранника. В Белоруссии сегодня проходят парламентские выборы. На 110 мандатов претендуют 263 кандидата, в том числе около 70 представителей оппозиции. В Махачкале в субботу вечером в результате взрыва погибла женщина. Взрывное устройство сработало, когда рядом проезжал милицейский автомобиль. Милиционеры не пострадали, женщина оказалась случайной прохожей. Пираты, захватившие в четверг украинское судно у берегов Сомали, снизили сумму выкупа за его освобождение с 35 до 5 миллионов долларов. Признание России, Южной Осетии и Абхазии стало единственной возможной мерой для обеспечения выживания их народов, заявил глава МИДа Сергей Лавров, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Иран выполнять ранее выдвинутые требования о прекращении работ по обогащению урана. Новые санкции не предусматриваются. Республиканцы и демократы в Конгрессе США близки к соглашению о принятии предложенного правительством плана по спасению финансовой системы страны. Об этом заявили представители обеих партий.
Далее в программе «Свобода в полдень» рубрика «Неделя без политики». В Лондоне вышел новый роман одного из самых популярных английских писателей, классика шпионского триллера Джона Ле Карре. Рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Со времени выхода в свет первого романа Джона Ле Карре «Шпион, который пришел с холода» прошло 45 лет. Этот роман мгновенно превратил скромного британского консула в Гамбурге и бывшего сотрудника разведки МИ-6 Дэвида Корнуэлла, взявшего французский псевдоним, в знаменитость. Писатель, которому через три недели исполнится 77 лет, только что опубликовал свой 21-й роман под названием «Самый разыскиваемый человек». Это нелегально оказавшийся в Гамбурге молодой беженец из России по имени Иса Карпов, мусульманин, наполовину чеченец, наполовину русский, бежавший из российской, турецкой и шведской тюрем. За ним охотятся немецкая и британская разведки, принимая его за террориста. В одном из интервью писатель сообщил, что прототипом Исы был 21-летний чеченец, которого он встретил в Москве в 1992 году. Два других главных персонажа романа – банкир Томми Бру, в чем банке находятся деньги русской мафии, и молодая правозащитница, юрист Аннабел Рихтер. Они пытаются спасти Ису от преследований западных спецслужб, считая его невинной жертвой ксенофобии. Как всегда, в романах Ле Карре западные разведки, в частности британская, предстают в самом невыгодном свете. Постепенно в книгах Ле Карре, особенно после окончания Холодной войны, шпионская интрига вытесняется социальной и психологической проблематикой. Последние 10 лет писатель разрабатывает главным образом серьезные моральные и политические проблемы. Новый его роман продолжает эту тенденцию. Главными его темами становятся угроза терроризма, проблемы иммиграции, защита гражданских прав и свобод и судьба одинокого беззащитного человека в противоборстве с мощной государственной машиной. В Британии у Ле Карре репутация человека левых взглядов, в кругах консервативных его называют розовым. В интервью лондонской Sunday Times, опубликованном накануне выхода нового романа, писатель сделал сенсационное признание. Работая в британской разведке, он подумывал о бегстве в Советский Союз. При этом, однако, по его словам, у этих мыслей были вовсе не идеологические обоснования, как, скажем, у Кима Филби. Им руководило некое плохо осознаваемое авантюрное чувство переступить границу дозволенного. При всей антипатии к социальному и государственному истеблишменту, которое лейтмотивом звучит в его новом романе, сам Ле Карре настаивает, что самый разыскиваемый человек – это прежде всего свидетельство человеческой солидарности и любви.
В центре романа находится тайна неизреченной любви. Постепенно эта любовь разрастается, однако так и остается невысказанной и невостребованной. Мне хочется надеяться, что читатель постоянно соотносит это чувство с тем, что можно назвать политическим давлением, противостоящим людским страстям и человеческой морали,
сказал Джон Ле Карре о своем новом романе. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Внезапная смерть от инфаркта смотрителя берлинского зоопарка Томаса Дерфляйна стала одной из самых важных новостей уходящей недели в Германии. Почему, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
В одной только созданной в интернете книге соболезнований уже более 7 тысяч записей. Вольер белого медведя Кнута в берлинском зоопарке утопает в цветах.
говорят посетители зоопарка.
Я
очень задет и опечален, так же, как и моя жена. Мы были в шоке, узнав о происшедшем, поэтому мы специально пришли сюда. Я заплакала, когда услышала о смерти Томаса Дёрфляйна, и сегодня я снова специально пришла сюда. У меня не укладывается в голове, что такой ценный человек столь рано должен был оставить этот свет. До своего звездного часа, до рождения Кнута, имя которому он выбрал сам, Томас Дёрфляйн проработал в Виленском зоопарке 25 лет, скромно и честно ухаживая за всеми медведями. И вот появился умиливший всю Германию белый комочек весом 810 грамм. Это было 5 декабря 2006 года. Медвежонок, отвергнутый матерью медведицы, сам того не зная, стал телезвездой и сделал телезвездой Томаса Дёрфляйна, который вовсе не был рад шумихе вокруг себя. Но так как каждый шаг Кнута был зафиксирован телекамерами, то и личность Томаса Дёрфляйна постепенно раскрывалась телезрителям Германии и всего мира, и те, кто принимал создававшиеся средствами массовой информации культ белого медвежонка, узнали и полюбили Томаса Дёрфляйна. После рождения Кнута Томас на несколько месяцев, можно сказать, переселился в зоопарк и ночевал там, в постоянной готовности прийти на помощь своему подопечному. О чувствах коллег Дёрфляйна говорит директор Виленского зоопарка Бернхард Блашкевиц. Все потрясены. Многие знали Томаса все это время, четверть века. Многие проработали все это время с ним в контакте. И когда такой прекрасный товарищ по работе умирает, это, конечно, никого не оставляет равнодушным. О личной жизни Томаса Дёрфляйна было известно немногое. Он жил в неофициальном браке и воспитывал сына своей подруги, а также опекал двух собственных детей от первого брака. В дни телевизионной славы официально холостой Томас, внешне весьма привлекательный мужчина с мужественным, добрым, бородатым лицом, получал множество писем от женщин с предложениями познакомиться на предмет возможного брака. Вся шумиха была, по словам матери Томаса, ее немногословному сыну, однако не по нутру. Он, можно сказать, терпел славу ради Кнута и его спокойствия. Волна сочувствия и грусти по поводу смерти Томаса Дёрфляйна является для психологов проявлением эффекта, который уже назвали в честь принцессы Даяны «эффектом Даяны». Суть его в том, что у телезрителей сначала создается эффект личного близкого знакомства с тем, о ком постоянно появляются новостные сообщения. Красивая телесказка про белого медвежонка, вылизывавшего в знак признания и благодарности лицо Томаса Дёрфляйна, уже имела один грустный финал, когда руководство зоопарка запретило личный контакт Дёрфляйна с выросшим ныне 200-килограммовым кнутом. У многих остались в памяти кадры выкармливания медвежонка молоком из бутылки с соской, игр Томаса Дёрфляйна с ним, говорит бургомистр Берлина Клаус Вольф. Все импонировало в нем, прежде всего его обращение с медведем, и этим он поднял репутацию зоопарка на новую высоту. Поэтому я уверен, что он останется в сердцах берлинцев, мы думаем о нем и соболезнуем его родным и близким в эти дни траура. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Исторический календарь» от Леонида Гержоя.
28 сентября 1801 года в Москве прошла коронация российского императора Александра I. По воспоминаниям современников, во время торжества Александр был чрезвычайно подавлен. Александр терзался чувством вины после убийства отца императора Павла I. Поскольку граф Палин, военный губернатор Петербурга, склонил престола наследника к участию в заговоре. Правда, Александр взял слово с Палина, что жизнь отца будет в безопасности и после его отречения. Окружающие, измученные сумасбродным правлением Павла, искренне приветствовали Александра. Генерал-прокурор поэт Державин произнес речь, которую заключил мольбой «Будь на троне человек».
29 сентября 1825 года скончался Даниэл Шейс, руководитель восстания фермерской бедноты в США. Шейс имел чин капитана, полученный за отличие во время войны за независимость Северной Америки. Когда в 1786 году в штате Массачусетс восстали фермеры, поддержанные ремесленниками и бывшими солдатами, Шейс возглавил это движение за равное распределение земель и богатства. Восставшие нападали на помещения судов, уничтожали дела о взыскании долгов, даже пытались захватить арсенал в городе Спрингфилд. Восстание было подавлено правительственными войсками. Дэниел Шейс в числе 13 других лидеров был приговорен к смертной казни, но получил помилование.
30 сентября 1908 года родился скрипач Давид Ойстрах.
В ночь на 1 октября 1965 года в Индонезии прокоммунистическое движение 30 сентября во главе с полковником Унтунгом предприняло попытку военного переворота. Генерал Абдул Гени, начальник генерального штаба армии, и двое других генералов были застрелены. Министр обороны успел бежать. Однако отсутствие координации с руководством коммунистов привело к поражению военных. Против левых сил начался террор, развязанный руководством армии во главе с генералом Сухарта. В результате массовой резни, одной из крупнейших в XX веке, погибли сотни тысяч человек.
2 октября 1926 года, выступая в Москве на диспуте о театральной политике советской власти, Владимир Маяковский призвал к расправе с Михаилом Булгаковым, автором пьесы «Дни Турбиных», поставленной МХАТом. «Мы случайно дали возможность под руку буржуазии Булгакову пискнуть и пискнул, а дальше не дадим». К этому времени поэт революции Маяковский, к своему великому несчастью, полностью себя отождествлял с теми, кто дает или не дает писателям пищать.
Октября 1906 года в Англии вышел на ходовые испытания линкор «Дредноут». Традиционно считалось, что на строительство этого судна потребовался всего один год и один день – рекорд для крупного корабля, не побитый и по сей день. Однако современный британский историк кораблестроения Браун нашел в архивах Портсмутской верфи фотографии, свидетельствующие о том, что корабль строился несколько дольше – 20 месяцев. По распоряжению первого лорда Адмиралтейства Джона Фишера строительство шло в особом режиме. Круглосуточно им занимались 3/4 рабочих верфи. Информация о небывалых сроках строительства дредноута была нужна англичанам для устрашения Германии, которая в ответ начала резкое наращивание военной мощи.
Исторический календарь Леонида Гержоя. В Москве 12 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни в результате обстрела тяжело ранен сотрудник милиции. В Белоруссии сегодня проходят парламентские выборы. В Махачкале в субботу вечером в результате взрыва погибла женщина. Министр обороны России Анатолий Сердюков сегодня отправляется с двухдневным визитом в Индию. В Австрии проходят досрочные парламентские выборы. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15. «Свобода в полдень» в эфире. Бунт. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем от Лили Пальвелевой.
В качестве ключевого слова на этой неделе мы выбрали «бунт». В среду на волнах Радио Свобода прозвучало такое сообщение.
В Самарской области комиссия Следственного комитета прокуратуры России весь день разбирается в причине произошедших вчера вечером в исправительной колонии номер 6 массовых беспорядков. А правозащитники полагают, что таким образом заключенные пытаются обратить внимание на нарушение их прав.
Здесь мой коллега Андрей Шарый, думаю, не случайно, наряду с массовыми беспорядками, употребил эмоционально окрашенное слово «бунт». Ведь события в колонии – это не рядовое выражение недовольства. Там и поджог здания был, и 30 человек покалечили, и даже погибшие есть. Вместе с ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Натальей Фатеевой присмотримся к слову «бунт». Наталья Александровна, если вспомнить, что у слова «бунт» есть достаточно много производных, бунт, бунтарь, бунтовщик, бунтарский, взбунтоваться и даже бунтажный век, говорили раньше, то не нужно быть лингвистом, чтобы понять, что все эти слова принадлежат к разным стилям. Допустим, вот в нашем случае про взбунтовавшихся зэков не скажешь, что они бунтари, они бунтовщики скорее. В каких случаях нужно применять те или другие из перечисленных мною слов?
При сравнении этих слов «бунтарь» и «бунтовщик» мы сразу замечаем, что первое из них имеет более широкое значение, потому что бунтарь – это не только организатор или участник бунта, но и неспокойный, всегда протестующий человек, призывающий к ломке старого. И такое же широкое значение, в принципе, присутствует и у самого слова «бунт».
Это переносное значение получается?
В какой-то мере переносное и расширительное значение. Причем в слове «бунт» семантика протеста представлена как раз с усилением. А в отличие от слова «бунтарь», которое непосредственно произведено от слова «бунт», «бунтовщик» образовано от глагола «бунтовать», то есть «производить бунт», «участвовать в бунте». Поэтому оно имеет более специализированное значение.
А вообще само по себе слово «бунт», оно ведь очень старое в русском языке.
Оно достаточно старое, но, как ни странно, оно на первый взгляд кажется совершенно русским, связанным с русской историей, на самом деле является заимствованием, восходящим к немецкому «бунт» «союз», и в русский оно проникло через польский язык. Получается, что в русском языке оно приобрело несколько противоположное значение, чем в немецком, а именно вот стихийно возникшее восстание, мятеж.
А в каком веке оно пришло в русский язык?
Трудно сказать. Например, когда мы читаем Пушкина, то понятно, что вот понятие бунта, пугачевского бунта, оно уже присутствовало в конце и 18 века, а может быть ранее. Вот я как раз перечитывала «Капитанскую дочку». Там история этого бунта дана глазами Петра Гринева, и уже при этом описании дается наиболее точный синоним этого слова «возмущение».
Примечательно, что в наше время слово «бунт» утрачивает романтическую окраску. Не случайно беспорядки в Самарской колонии названы бунтом.
С одной стороны, действительно, есть вот эта семантика сильного стихийного выступления, а с другой стороны, она употребляется даже в публицистике в переносном значении, семантика недовольства, не обязательно сопровождающаяся реальными выступлениями. Можно встретить сочетание потребительский бунт, то есть нежелание покупателей приобретать товар по завышенным ценам, или бензиновый бунт, лекарственный бунт. Так что, действительно, слово имеет большой спектр, и коннотация его зависит от сочетаемости.
Считает Наталья Фатеева. Подчеркнем, при любой сочетаемости обязательно остаются такие значения, как стихийность и массовость. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Петербургские экологи с тревожным положением, создавшимся в государственном природном парке Вепский лес, который, по их сведениям, уничтожается с помощью сплошных рубок, запрещенных в таких местах законом, рассказывает Татьяна Вольская.
Вепский лес – это уникальная природная территория. Здесь сохраняются в первозданном виде множество прекрасных озер и рек, богатых рыбой, нетронутые участки тайги с разнообразным растительным и животным миром. Эта земля – одной из малых российских народностей – вепсов, очень любимых любимая и самими петербуржцами. Тем не менее, ни любовь петербуржцев, ни статус природного парка не мешает вести в Вепском лесу массовые рубки. Экологи говорят, что уже 2 года незаконно уничтожается лес в районе деревни Харгиничи. Формально рубки такого рода разрешены в этой зоне парка, но на деле они приводят к уничтожению последних в области массивов старых хвойных лесов, говорит координатор экологического движения «Зеленая волна» Анастасия Филиппова.
Должны быть рубки обновления. При этом вырубаются сосновые деревья старовозрастные, которые должны охраняться парком, потому что парк был создан для охраны этих деревьев. И фактически получается, что выбираются последние бары на территории. Кроме того, есть еще нарушения при самих рубках. Иногда вырублены сплошные площади, что прямо запрещено в защитных лесах. Часть пней оставлена без клеймения. Рубка, даже если это на пробных площадях, она уже запрещена в защитных лесах. Кроме того, хотелось бы, чтобы приостановили дальнейшие рубки.
Когда рубят лес, страдают не только деревья. Уничтожаются ручьи, из-за чего мелеют реки и озера. В них ухудшается вода, уходит рыба. Таким образом, разрушаются самые привлекательные для туристов природные комплексы, традиционные места сбора грибов, ягод и лекарственных растений, говорит пресс-секретарь петербургского отделения «Гринпис» Мария Мусатова.
«Гринпис России» и «Зеленая волна» обратились в Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области. Мы требуем прекратить эти рубки в природном парке «Вепский лес», а также внести изменения в материалы лесоустройства, потому что уничтожение этих уникальных лесов было заранее запланировано лесоустройством. Была нарушена основная задача парка.
До сих пор обращения к чиновникам, ответственным за лесопользование, не привели к утешительным результатам.
Они сказали, что никаких особо грубых нарушений в природных парках Ленинградской области они не знают.
Практика показывает, что по документам все действительно может быть правильно, и только при проверке выясняется, что на самом деле исполнители делали нечто совсем другое.
Очень часто так бывает, что и журналистам, и чиновникам показывают приличные места парка, а те, где проходит рубка леса, они остаются не у дел. Пока, к сожалению, чиновники и руководство парка существование проблемы не признают.
Петербургские экологи, обеспокоенные уничтожением заповедников в непосредственной близости к городу, надеются на добрую волю чиновников, например, на то, что те согласятся на совместную проверку в заповеднике «Вепский лес». Начальник отдела лесного контроля Комитета государственного контроля экологической безопасности Ленинградской области Михаил Орлов, в принципе, не исключает такой возможности.
Если это поднимается вопрос населением, то, безусловно, эта проблема существует, которая требует своего рассмотрения, исследования и скорейшей проверки. Безусловно, это до начала жалоб проверка природного парка «Вепский лес» была запланирована и поставлена в план проверок на 4-й квартал.
Однако Михаил Орлов подчеркивает, что «Вепский лес» не может считаться неприкосновенным, поскольку он не заповедник.
Он является природным парком, как раз и организованным в том числе и для осуществления рекреации. В природном парке выделены участки резерватов, так называемых, в которых действительно запрещена какая бы то ни была хозяйственная деятельность, а все остальное нужно необходимо проверять. Эти леса очень интенсивно осваивались еще в 20-х годах. И те сейчас участки, где там проводятся, это как раз места сплошных рубок 20-х годов. Поэтому что нам говорить о старовозрастном?
То есть чиновники вряд ли согласятся с петербургскими экологами, что нужно охранять старовозрастные леса вокруг города. Теперь остается ждать проверок, которые покажут, есть ли в Вепском лесу незаконные рубки, и если да, то каков их масштаб. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В заключение программы «Свобода в полдень», думаю, любопытно будет узнать, как прошла неделя у профессора, доктора исторических наук, редактора журнала «Историк и художник» Сергея Сигиринского. В этом нам поможет моя коллега Вероника Баде.
Сергей Сергеевич, как прошла у вас неделя?
Ну, знаете, неделя прошла как неделя. Я тут получил недавно на руки вот последний номер журнала «Историк и художник». Открыл его, полистал, вздохнул, обрадовался и стал думать о перспективах нашего журнала. Еще написал 2 рецензии на разные книжки. Ну, это так, попутно.
А на какие книги?
Ну, исторические. Одна такая очень необычная. Вот историки пишут, знаете, обычно такие толстые монографии. Это тоже толстая книжка. И, кстати, историк не московский, а челябинский. Такой есть Игорь Нарский. Одно название чего стоит. «Фотокарточка на память. Семейные истории, фотографические послания и советское детство». Авто, я даже прочитать не могу, автобио, история, графический роман. Причем на обложке книги фотография 7-летнего автора. И, собственно говоря, эта фотокарточка, сделанная в городе Горьком, где-то в 67-м году, дедушка его привел туда, дала повод для всякого рода поисков, исследований и стала как бы отправным пунктом для написания целой книги, в которой автор объединил и свои интересы чисто научные, связанные с социальной историей, историей семьи, историей памяти коллективной, и судьбу своей семьи, и свою собственную судьбу. И получился такой синтез всего. Это и мемуары, это и исследования, но здесь очень много личного.
А что в журнале у вас нового?
Ну, в журнале вот мы напечатали отчет о встрече с Кшиштофом Занусси. Мы же выпустили польско-российский номер. Там и художники, и Анджей Вайда, и Тадеуш Конвицкий, и много историков, и с нашей стороны. 4 основных ракурса было там. Польша и Россия во взаимных представлениях, в соприкосновениях с Западом и Востоком, на путях к свободе, в отношениях с прошлым. Кшиштоф Занусси приехал к нам представить этот номер. Встреча была в музее Пушкина на Пречистенке, было около 300 человек. И вот в этом номере, в который уже вышел только вот сейчас, к осени, отчет такой с фотографиями, вот Занусси сидит, читает наш журнал. Это тоже приятно. Вот. Вообще, это, понимаете, журнал, и мне кажется, что вот всякая культурная инициатива, она имеет тенденцию порождать какие-то новые явления. Вот журнал родился первоначально из нескольких книг, которые мы с коллегами написали, вот на тему истории и литературы, истории и кинематограф. Возник журнал, а потом рядом с журналом возник клуб. И вот сейчас я как раз предаюсь размышлениям о том, что делать с этим клубом. Не знаю, какова будет, честно скажу, судьба журнала. Толстому журналу сейчас очень трудно в России выжить. А вот клуб — это явный успех. Согласитесь, раз в полтора-два месяца собираем мы по 150 человек. А вот на Занусси пришло и 300. Это много. Причем приходят люди очень разных взглядов. Потребность в непосредственном общении существует. Там поступают и историки, и художники. И вы знаете, вот по сравнению с иными известными кинематографистами или там поэтами, историки иногда выглядят даже более предпочтительно. Не как публичные даже люди, а как вот клубные люди, герои клубных встреч.
С редактором журнала «Историк и художник» Сергеем Сикиринским беседовала моя коллега Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Марк Штильман. Прежде чем попрощаться, я напомню, что сегодня, 28 сентября, в 13 часов, в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к текущей политической ситуации. В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Повтор передачи в 7 часов вечера и в 2 часа ночи. Ведет программу Вероника Баде. Я же прощаюсь с вами, желаю всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
То, что происходит в Ингушетии, это то же самое, что по всей стране происходило в 1937 году.
Финансовые власти страны оперативно отреагировали на ситуацию в мировой экономике.
Если Иран получит такое оружие, он уничтожит Израиль, потом на очереди будет Америка.
Кризис, какого не было со времен Великой депрессии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».